Всем добрый вечер. Мы с вами на YouTube-канале «День седьмой», и я его ведущий, священник Алексей Луминский. Мы с вами говорим о Христе, о Евангелии, о нашей вере, о любви, которую мы, как христиане, должны нести в этот мир. И сегодня я решил посвятить тему нашего эфира вопросу отношения, христианского отношения к животным. Но прежде чем я озвучу вопрос нашей подписчице, я бы хотел сделать несколько объявлений. Прежде всего, традиционное объявление о том, что YouTube может работать замедленно, и поэтому мы используем другие площадки, такие как Boosty и Zen, на которые вы можете подписываться и смотреть наши программы без VPN. Но если вы смотрите их на YouTube, тогда скачайте себе VPN и используйте VPN, он вам поможет. Далее. У нас есть наш канал на Телеграме. Наш Телеграм-канал называется «Священник Алексей Луминский». И на этом Телеграм-канале тоже выкладываются все наши записи, в том числе на платформе Boosty и, как он называется, Zen. Вот. И вы тогда тоже без проблем можете посмотреть наши программы. Ваши вопросы я жду на мою электронную почту. Адрес электронной почты есть тоже в описании нашего канала. Я прошу вас всех писать именно на электронную почту, потому что ваши вопросы в комментариях могут потеряться, и тогда я на них не смогу ответить. А вот на электронную почту я отвечу обязательно. И туда вы можете посылать свои вопросы, а также просто писать личные письма, на которые я тоже стараюсь отвечать. Может быть, не сразу, может быть, не очень быстро, но на все письма я стараюсь отвечать.
Еще я хотел бы поблагодарить вас, всех наших подписчиков, за ваши прекрасные, добрые комментарии, за ваши лайки и, конечно, за ваши пожертвования, ваши донаты, благодаря которым существует наш канал «День седьмой». И сегодня я от лица всей нашей команды, а у нас собралась прекрасная, замечательная команда моих помощников, которые помогают выпускать наши программы, которые выходят уже даже чаще, чем раз в неделю. У нас есть и короткие записи, и проповеди, которые выходят на канале даже довольно часто и много. И наш канал, в общем, заполняется, мне кажется, очень важным и очень полезным и интересным для всех материалом. И поэтому я еще раз, вот наша команда вот, благодарит вас за вашу помощь. И еще раз напомню, что наш канал существует благодаря вашей финансовой поддержке. Способ поддержать наш канал материально тоже есть в описании нашего канала. Извините за такую тавтологию. Там есть виртуальные кошельки Boosty, Юмани, номер счета PayPal или PayPal. Я не очень хорошо помню. Вы меня за это простите, пожалуйста. Вот, на который мы ждем вашу помощь и ваши донаты. Ну а теперь еще одно маленькое объявление в качестве такой небольшой рекламы, которую попросил меня для канала озвучить мой друг, священник из Санкт-Петербурга, отец Александр Степанов. Итак, существует так называемое... Вот тут надо будет вырезать. Я хотел бы немножечко рассказать о таком прекрасном радио, православном христианском радио, которое называется «Град Петров». И сервис подкастов «Радио Град Петров», сайт делает возможность прослушивания огромного архива программ радио, созданного за 25 лет его существования. Это самые разнообразные передачи и циклы лекций, посвященных Священному Писанию. Например, циклы лекций по Новому Завету архимандрита Януария Ивлеева, на который я очень часто ссылаюсь в наших программах. Это лекции по богословию, литургике, философии, истории, литературе. Много программ посвящено актуальным проблемам всего сегодняшней духовной жизни. В программах участвуют известные священники, профессора Санкт-Петербургской духовной академии, Санкт-Петербургского университета и других вузов Петербурга, сотрудники Эрмитажа, Пушкинского дома и других научных и культурных центров Санкт-Петербурга. Контент постоянно дополняется новыми подкастами. Сервис представляет возможность как прослушивания программ онлайн с компьютера или смартфона, так и скачивание программ. И значительная часть архива, находится в бесплатном доступе, а часть можно взять по подписке. Итак, адрес мы тоже укажем в описании нашего канала для скачивания. Это shop.grad-petrov.ru или просто в поиске набрать подкасты «Град Петров». Я думаю, что это вам будет очень полезно и, конечно же, очень и очень интересно. Ну, а сейчас мы приступим к нашей программе и к вопросу, который я получил от нашей подписчицы. И вот как он звучит. Человек столько зла приносит животному, даже тот, кто себя добрым считает. Столько обиженных и брошенных собак и кошек на улицах, столько измученных коров и свиней на фабриках, фермах, столько подопытных животных в лабораториях. Разве можно быть хорошим человеком, участвуя в этом или даже просто оставаясь безразличным? Поговорите, пожалуйста, об этом. Ну, вот мы сегодня об этом и поговорим. В этом вопросе есть несколько тем, которые, конечно, необходимо обсудить, потому что часть тем, я считаю, действительно очень важными, и вопрос поставлен корректно. Часть тем, мне кажется, можно обсудить и подумать, собственно говоря, насколько человек имеет право использовать животных для своей жизни, в том числе в экспериментах и лабораториях для того, чтобы изучать, например, болезни, эпидемии, поведение животных, их интеллект, насколько это оправдано с точки зрения науки, с точки зрения пользы самому человечеству. Я на это тоже немножко поговорю. Итак, Господь творит животный мир, и Он творит именно животный мир, можно сказать, предваряя тем самым сотворение человека. И сказал Бог: «Да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их». И стало так. «И создал Бог зверей земных, породу их, и скот, породу его, и всех гадов земных, породу их, и увидел Бог, что это хорошо». Итак, мы прежде всего обратим внимание, да, о том, что Священное Писание называет сотворение животных «душа живая». Животное – это живая душа. И животное производится самой землей. Господь говорит свое слово, говорит материи, которая в Священном Писании определяется словом «земля». И вот эта материя, которая в руках Божиих становится материей животворящей, дающей жизнь, производит животное, то есть что-то первое живое. Животное значит живое, живущее. И животные имеют душу. И животные имеют эту душу, а это значит, что каждое животное, одушевленное животное, имеет с этой душой определенное сходство, в том числе и с душой человека, потому что сам человек – это тоже, в общем-то, высокоразвитое животное. Сам человек – животное, потому что у каждого из нас, у человека есть ровно то, что есть у любого животного, о котором говорится в Священном Писании. То есть у каждого из нас одна голова, у каждого из нас два глаза, я имею в виду у каждого человека и у каждого животного. Одна голова, два глаза, два уха, один нос, рот, конечности, четыре у нас, у всех. А общая система кровеносная, у каждого из нас есть сердце. А общая система пищеварения у нас у всех одинаковая практически. Общая система размножения вместе с животными у нас тоже одинаковая. То есть то, что называется вот таким биологическим состоянием человека, живым состоянием человека, человека, который способен в том числе чувствовать, испытывать определенные эмоции и в том числе жить некоторым инстинктивным состоянием, у человека и животного общее. То есть очень много, что человека и животного роднит между собой, ну, кроме того, что у нас общий создатель. Но есть нечто такое, что кардинально различает человека от животного. Господь, когда творит человека, он берет тот же самый материал, из которого сотворены животные, персть от земли, и вдыхает в него дух жизни, то есть самого себя, и становится человек тоже живою душою, но только иною живою душою, сотворенной по образу и по подобию Божию, то, что животные не имеют, чем животные не обладают. И в связи с этим мы можем точно сказать, что человек, в отличие от животного, это личность, потому что он сотворен по образу и по подобию Божию, что человек в этом смысле свободная личность, и поэтому он отвечает за свои поступки, за свой выбор. Человеку дано познание добра и зла. У человека есть возможность творить, то есть делать все то, что совершает Господь в подражании ему. То, что животные делать не в состоянии, потому что они не обладают вот этим достоянием образа и подобия Божия. Вот в это состояние образа и подобия Божия также входит бессмертие человеческой души. О бессмертии и о том, каким был сотворен человек, смертным или бессмертным, вы можете посмотреть один из наших прошлых эфиров. Там об этом я говорю очень подробно. Но человек при этом еще сотворен с возможностью бессмертия, потому что Бог есть бессмертный Бог. Бог есть жизнь. И поэтому человек, в отличие от животного, между прочим, вот он сотворен для вечности, для вечной жизни. И поэтому, когда стоит вопрос о том, будут ли животные в раю, спасутся ли животные, да, этот вопрос, который чаще всего получает священник, например, вот тех людей, у которых есть домашние питомцы, к которым они привязаны, которых он очень любит, человек, с которыми он сроднился, которые фактически стали членами его семьи. Вот и поэтому его заботит вопрос о бессмертии души животных. Вот Священное Писание не говорит нам о том, что животные сотворены как бессмертные души. Вот. И ничто, кроме человека, к бессмертию в этом мире не приобщено, потому что именно только человек как личность сотворен по образу и по подобию Божию. Но это, кстати, все равно не является ответом на вопрос, будут ли животные в раю. Мы об этом поговорим позже. Далее. Библия описывает совершенно замечательное событие. Вот. Когда наступает день седьмой, когда Господь упокоился от всех своих трудов, начинается его общение с человеком именно в день седьмой. Поэтому, собственно говоря, наш канал и носит это название «День седьмой», потому что святые отцы называли днем седьмым ту нашу жизнь, которую мы проживаем сейчас, от сотворения мира до второго пришествия Господня. Все и длится вот этот самый день седьмой. Ну, впрочем, об этом мы тоже уже говорили в наших эфирах, и я тоже, наверное, посоветую тем из вас, кто еще не видел наши ранние эфиры, есть как раз беседа, которая посвящена «Почему день седьмой?». По-моему, она так и называется. Так вот, в этот самый день седьмой Господь показывает Адаму рай. И Господь приводит к Адаму животных и дает Адаму первое такое вот задание. Дать этим животным имена. Казалось бы, это довольно странное задание, но на самом деле совсем не странное, потому что человек сотворен как владыка этого мира, как владыка земли, как тот, которому Господь передает над этим миром свою власть, свое владычество. И учит человека владычествует над этим миром не так, как владычествует над кем-то и чем-то, присваивая это себе, используя это для себя, порабощая это себе, потому что Бог владыка, но не рабовладелец. Я эту мысль уже однажды высказывал и хочу ее повторить сегодня. Вот. Но чтобы это владычество было владычеством любви, владеть любовью и свободой. А это значит приручать этот мир к себе. И вот когда Господь приводит к человеку животных, человек называет каждое животное по имени, это значит, что животное становится другом человеку. Человек приручает этих животных. И мы с вами очень хорошо знаем, что значит приручить животное. Совершенным образом вот этот процесс приручения описал Антуан де Сент-Экзюпери в своем «Маленьком принце», когда лис просит маленького принца его приручить. Вот, его приручить. Это очень похоже, видимо, на то, что делал Адам в раю, когда нарекал имена животным. И поэтому наши питомцы, которых мы приручаем, наши домашние животные, они все названы поименно нами. В этом смысле любой человек, который в свой дом пускает животное и нарекает ему имя, вот он поступает подобно Адаму. И в этот момент происходит действительно великое чудо. Животное не просто приручается человеком, а оно становится некоторым образом очеловеченным. То есть животное, конечно, не получает от человека его личностные данные, его личностные характеристики. А животное не становится личностью, но животное каким-то образом сочувственно близко человеку. И очень часто можно видеть, скажем, гуляющих по бульварам пожилых людей, у которых есть их животные, которые тоже уже пожилые. Можно просто увидеть, насколько само животное и хозяин похожи друг с другом, как они друг друга прекрасно понимают, как они друг друга чувствуют, как они друг к другу тянутся, как они друг к другу близки. Это даже можно назвать любовью, взаимной любовью. Хотя это не любовь в том смысле, в котором Господь заповедует нам любить друг друга. И здесь мы должны быть достаточно трезвенны. Я понимаю, что очень многим людям, одиноким людям, которые впустили в свой дом животных и каким-то образом их очеловечили своей любовью, очень трудно согласиться с тем, что животное не может любить так, как любит человек. Животное не может любить так, как любит человек, потому что Господь одарил человека своей собственной божественной любовью, той самой любовью, которую любит он. До этой божественной любви человеку очень трудно дотянуться, но он способен до нее дотянуться. И поэтому главной заповедью человеку сказано: «Любите друг друга». Любите друг друга. Но у нас нет ни одной заповеди, например, чтобы мы, например, той же любовью любили животных. И я думаю, что мы должны это хорошо и трезвенно для себя понять и оценить. Вот. Но, тем не менее, эта любовь, она существует, любовь к животным, привязанность к животным и ответное чувство животного к своему хозяину, которое можно приручить, а можно, представляет себе, оказывается, даже таким образом дрессировать, что животное становится настолько послушным человеку, что начинает его слышать и понимать его речь, исполнять его приказы. На удивление мы это видим, скажем, в цирковых представлениях. Может быть, конечно, это кого-то покоробит, я думаю, что, может быть, действительно, иногда животные страдают в цирках, в этих представлениях, но просто это о очень многом говорит, о том, насколько вот эта вот способность Адама приручать животных и способность самих животных быть помощниками человеку заложено Богом изначально. То есть животный мир сотворен как помощник человеку, как те, которые могут человеку по-настоящему служить, подчиняться и быть вместе с человеком в едином мире. И через человека, как бы тоже, каким-то образом свои животные способности развивать. Ведь животное, например, не может приручить животное. Животное не может воспитать животное. Животное забывает о своих детях, между прочим, да? Животное бросает своих питомцев, оно совершенно не помнит то свое потомство, которое животное когда-то родило, совершенно к нему равнодушно. И поэтому говорить о какой-то любви, которая существует между животными, невозможно. Заметьте, да, то есть животные сами по себе не могут любить друг друга. А вот именно человек, одаренный божественной любовью, способен животное каким-то образом вот так вот развивать, приручать и, на удивление, делать животное очень и очень творческим существом, но благодаря именно человеческим способностям. Это очень важная и интересная вещь, которая, собственно говоря, в этом мире существует. Животные не любят животных. Животные питаются друг другом. Существует пищевая цепочка. Животные забывают своих детенышей. Но животные подчиняются именно человеку и никому другому. И могут быть ему верными помощниками и слугами. И вот это очень и очень важно, потому что, если мы будем говорить о том, что, как действует любовь в этом мире, как человек может своей любовью этот мир преображать, то, наверное, вот на примере отношения человека и животного это видно лучше всего. И вот если мы с животными можем так, вопрос, а почему мы не можем так друг с другом? Почему мы не можем друг друга так любить, как иногда человек может любить животное? Почему мы не можем друг другу давать столько тепла, сколько мы можем дать животным? Почему мы не можем преображать своей любовью вот этот мир, в котором мы живем, но можем преображать мир животных? Это какая-то странность, какой-то парадокс. Мне кажется, что в этом есть какая-то даже что-то неправильное, потому что та любовь, которую нам Господь дал, нас ею одарил, она должна быть направлена друг на друга. Любите друг друга. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Но очень часто бывает так, что человек эту любовь использует на любовь к животному, и ему становится от этого легко и хорошо. И почему-то он думает, что это добродетель. Это не добродетель, это нормально, это естественно. Любить животных – это естественно. И об этом нам говорит Священное Писание. Священное Писание. «Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко». То есть Священное Писание Ветхого Завета говорит нам о том, что к животным человек обязан относиться с милостью, называть животных нашими меньшими братьями. И мы видим в Ветхом Завете такие прекрасные примеры отношения человека к животным. Несмотря на страшный потоп, который уничтожает все живое на земле, это книга Бытия, 6 глава, Господь повелевает Ною спасти всех животных, спасти животный мир. «Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых, мужеского пола и женского, пусть они будут, из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и от всех присмыкающихся по земле по роду их, и из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых». Господь имеет попечение о животном мире. Когда Иов многострадальный в своем горе, в своем отчаянии взывает к Богу и не понимает его замысла о мире, Господь отвечает ему, приводя в пример свое попечение о животных. И как, вот как это звучит, как Господь говорит Иову. Это Иов, 39 глава. «Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах, и замечал ли ты роды ланей? Можешь ли ты расчислить месяцы беременности их? И знаешь ли время родов их? Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши. Дети их приходят в силу, растут на поле, уходят и не возвращаются к ним. Кто пустил дикого осла на свободу? Или кто разрешил узы анагру, которому степь я назначил домом и солнечники жилищем? Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои в полдень? По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных. Ну вот что еще пишет о животном мире пророк Иоэль. «Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животное, ибо пастбище, пустыни произрастят траву, и древо принесет плод свой, и смоковница, и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде». И в Евангелии, в Новом Завете, мы тоже видим, как Господь говорит о своем попечении о животном мире. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, а Отец ваш Небесный питает их. Не гораздо ли вы лучше птиц?» И далее. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего». То есть Господь всегда говорит о том, что Он имеет всякое попечение не только о человеке, но и о всем своем творении. И поэтому Господь очень часто, кстати, приводит животный мир в своих притчах в пример. Ну, например, когда Он говорит о добром пастухе, о добром пастыре, Он говорит, что тот будет искать свою заблудшую овцу, и оставит 99 незаблудших. И таким же образом он сравнивает грешного человека, о котором заботится сам Господь, о его спасении, о каждом грешном человеке. Сам Господь наш Иисус Христос называет себя добрым пастухом, пастырем добрым, которого слушаются овцы, которые за ним идут. Вот, и таких примеров в Новом Завете очень много. А вот о участи животных после грехопадения нам говорит апостол Павел в своем послании к римлянам. И это очень важные слова. Очень важные слова, которые дают нам надежду, не знание, а именно надежду, о том, что все-таки участь животных в вечности зависит от того, насколько сам человек преобразит себя и насколько сам человек войдет в эту вечность. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что тварь совокупно стенает и мучается до ныне. Вот апостол Павел говорит, что мучение и всего творения, что творение мучается, потому что человек отпал от Бога, что грехопадение привело мир, в котором мы живем, в состоянии хаоса, в состоянии озлобления, мир лежит во зле, говорит апостол Иоанн Богослов, в состоянии, в котором происходят катастрофы, где нет гармонии, где мучаются не только люди, но мучаются и животные, и сам человек по своей злобе может подвергать животных мучениям, совершенно не испытывая к ним никакой жалости. Ибо тот, кто не испытывает жалости к животным, он, конечно же, не может испытывать никакой жалости и к человеку. И тварь с надеждою ожидает откровений сынов Божьих. То есть творение, как будто бы это одушевленное творение. Речь идет не только о животных, а обо всем сотворенном мире. Как будто камень может на что-то надеяться, как будто может на что-то надеяться река, как будто на что-то может надеяться дерево, на что-то надеяться птица, на что-то надеяться рыба. Удивительные слова, сказал апостол Павел, ожидает. Ожидает того, что мир будет преображен во втором пришествии, что будет новая земля, как говорит нам Священное Писание, на которой правда живет. Вот очень интересно, что когда книга «Апокалипсис», книга, которая заканчивается Новый Завет, описывает уже вечное Царство Небесное, оно его описывает, в общем-то, как мир, в котором есть деревья, которые приносят свои плоды круглый год, где есть озера, где текут реки, и где животные, исполненные очей, Вот пророческие животные тоже присутствуют, хотя, конечно, это пророческие животные, это, конечно, образы евангелистов, но тем не менее об этом речь идет. И вот, что сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу славы детей Божьих. Это вот единственная, может быть, фраза, которая дает нам основание думать о том, что животный мир, что творение божественное тоже преобразится. И об этом тоже пишет апостол Павел, что Царство Небесное, когда наступит, Бог будет всяческое во всем. Всяческое во всем. У нас нет никаких заповедей о том, чтобы, что животные будут воскресать. Мы знаем, что воскреснут люди. Потому что каждый человек – это личность, и каждый человек сотворен неповторимым, имеющим личность. И один не похож на другого, и каждый человек несет ответ за свою жизнь, за свой жизненный выбор. Вот. Но тем не менее, вот в этом отрывке о том, как тварь преобразится, есть надежда на то, что и животный мир тоже будет преображен и тоже войдет в Царство Небесное. Хотя, еще раз подчеркну, у нас нет никаких твердых богословских оснований это утверждать или это опровергать. Это тайна. Вот мы должны с этим согласиться, что это для нас пока тайна, но надежда остается. И интересно, как об этом пишет пророк Исаия. Пророк Исаия пророчествует о вечной жизни, о Царстве Небесном. «И тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать на месте вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их». Пророк Исаия, 11 глава. Ну и, конечно же, о таком особенном отношении к животному миру мы можем с вами прочесть с очень умилительной историей в житиях святых. Надо дать отчет, конечно, тому, что очень многие эти истории носят литературный, апокрифический характер, но тем не менее то, что именно эти литературно-географические памятники жития святых сохранили очень много рассказов о том, как святые люди относятся к животным и каким образом мир в присутствии святого человека может преображаться, вот, это очень и очень важные свидетельства, которые, ну, без всякого сомнения, необходимо иметь в виду, и на них мы можем, конечно, ссылаться как на такое, ну, на некий духовный опыт нашей церкви, нашей христианской веры. Георгий Хазевит, его память 8 января. «Один раз он увидел перед дверями своей кельи лежащего льва. Он не испугался и толкнул льва ногой, говоря, чтобы тот отошел в сторону. Лев не хотел, а только по-дружески зарычал». Интересно было услышать это дружеское рычание. Святой сказал: «Хорошо, поскольку ты не слушаешься, то сейчас проверим то, что сказано. Зубы львиные сокрушил Господь. Открывай рот и увидим». Лев раскрыл рот, и святой своей рукой пощупал зубы, на что лев встал и удалился. Мученица Татьяна. На следующий день мучители в театре напустили на Татьяну ужасного льва. Но лев, вместо того, чтобы растерзать ее, ласкался около Татьяны, облизывая ей ноги. Лука Илацкий, 7 февраля. По дороге на святого напал змей и укусил его. Но святой сказал змею, что все мы твари Божии, и что должны делать добро, доброе, а не злое, и отпустил змея, ибо оба они разошлись невредимыми. Павел Фивийский. Его захотел навестить святой Антоний Великий. Он не знал пути и шел наугад. Его встретила волчица, и на вопрос, где живет Павел Фивийский, указав направление, волчица поклонилась и ушла. Ну, может быть, даже перекрестилась, я не знаю. Ну, просто это очень, конечно, замечательная, умилительная история. Когда Антоний был у Павла, ворон, который каждодневно приносил святому половину хлеба. Кстати, мы вспомним, что ворон также питал и пророка Илью. В тот день принес целый хлеб. Когда Антоний второй раз захотел посетить Павла, то застал его уже мертвым. Он не знал, как похоронить, не имея лопаты, чтобы вырыть могилу. В это время из пустыни показались два льва, которые безутешно рыдали над телом мертвого Павла. И когда святой был похоронен, они лизали руки святого Антония, прося благословения. Святой их благословил, и они удалились. Преподобный Макарий Александрийский. У святого появилась гиена и принесла с собой слепого младенца. Дотронувшись до него, преподобный открыл ему глаза. На другой день гиена из благодарности принесла святому шкуру овцы. Святой не хотел принимать подарка, пока гиена не обещала, что больше никогда не будет убивать и грабить скот. Гиена смиренно и покаянно легла, показав этим, что принимает упрек святого. Герасим Иорданский. Ну, житие Герасима, конечно, наиболее очевидное, потому что мы знаем, что был лев у Герасима, который ему служил верой и правдой, который умер на его могиле. Однажды к святому Герасиму пришел хромающий лев и показал лапу с занозой. Святой вынул занозу, и лев остался жить у него. Его послушанием было охранять ослика, который приносил воду. Однажды лев заснул, а ослика украли. Святой Герасим думал, что ослика съел сам лев. Он наказал льва тем, что приказал ему носить воду вместо ослика. Лев долго исполнял приказанное, но однажды мимо шел караван, и лев узнал своего ослика. Обрадовавшись, он привел его к святому Герасиму. Когда святой умер, то печальный лев не хотел удаляться от его могилы и сам скончался на этой могиле. Вот эту историю мы знаем. И таких, надо сказать, историй в житиях святых очень и очень много. Мы понимаем, что, скорее всего, это такие вот литературные произведения, которые немножечко приукрашены, и о том, что там гиена обещала больше не нападать ни на каких животных. Но я думаю, что это тоже одна из форм такой метафоры или гиперболы, не знаю. Но, по крайней мере, они действительно очень умилительные и говорят именно о том, как жизнь святого человека, как жизнь христианина может преобразить этот мир, может преобразить этот мир. И вот что интересно, совсем недавно был разработан чин в нашей церкви, чин молебного пения о сохранении творения Божьего. И в этом чине у нас есть молитва о всем мире, в том числе молитва о животных. Ну, в том числе, ну и старые, собственно говоря, требники. У нас есть в наших требниках некоторые молитвы о животных, то есть молитва о скоте, чтобы животные не болели, чтобы не было падежа скота. То есть древние молитвы, они все-таки предполагают, что человек может молиться за животных. То есть это понятно, что мы не можем подавать за животных записки. Это очевидно, и не надо подавать записки о здравии или о упокоении своих питомцев. Мы не можем за них и не должны, это просто нелепо ставить свечи о здравии животных. Вот. Но тем не менее мы можем искренне молиться Богу о своих питомцах. Наши животные 100% ну, никак не нуждаются в молитвах о упокоении. Вот, потому что животные ну, никаким образом не призваны идти на суд Божий, потому что животные ну, не имеют личности, поэтому они не знают, что такое добро и зло. Вот. Что касается подобных животных, да, и заповедь о «не убей», касается ли это заповедь животных? Впервые мы встречаем благословение на употребление животных в пищу в книге Бытия после всемирного потопа. Именно после всемирного потопа Бог Ною благословляет употребление животных в пищу. Это совсем не значит, что животных до потопа люди никогда в пищу не употребляли. Но просто райская заповедь, если мы помним, дана человеку, чтобы в раю человек употреблял только пищу растительную. Заповедь рая – это растительная пища. А вот уже после потопа человек употребляет и животную пищу по благословению Божию. Заповедь «не убей» не распространяется на животных, потому что животные ну, составляют в том числе пищу для человека. И с самых древних времен и охота, и животноводство было совершенно естественным уделом человека. Мы помним, что в самое первое жертвоприношение, которое было совершено детьми Адама и Евы, Авелем и Каином, было такое, что Авель, будучи пастухом, приносит Богу свою жертву именно от стада своего, то есть ягненка. А Каин приносит Богу пищу из поле. То есть, казалось бы, именно жертва Каина, она не кровавая жертва, а жертва из плодов земных, а жертва Авеля – это жертва, когда приносится в жертву живое существо. Но, тем не менее, мы видим, что именно жертва Авеля принимается, а жертва Каина отвергается. Также мы с вами знаем о том, что в Ветхом Завете были употребляемы жертвоприношения животных. То есть в жертву Богу по закону могли быть принесены либо тельцы, либо овцы, агнцы, ягнята, либо голуби. И мы знаем, что в момент 40-дневного посвящения Христа в Иерусалимском храме Иоаким и Анна принесли Богу, Пресвятая Дева Мария и Иосиф, конечно. Вот, Пресвятая Дева Мария и Иосиф принесли в храм как жертву на храм двух птенцов голубиных. С вами мы также знаем, что Господь наш Иисус Христос, будучи совершенным человеком, вкушал мясную пищу, как и всякий иудей верный. И поэтому, скажем, трапеза пасхальная, и в том числе та самая пасхальная трапеза, на которой было установлено таинство Евхаристии, это была трапеза, на которой употреблялся в том числе и ягненок в качестве ритуальной пасхальной пищи. И поэтому мы знаем, что наш Господь не был вегетарианцем, и никакой специальной заповеди о неубиении скота и о невкушении животного мяса в пищу христиан, такой заповеди у нас нет. У нас нет. Вегетарианство не считается обязанностью христианина и не может являться чем-то важным для спасения души. Вот. Никаким образом вегетарианство к христианству никакого прямого отношения иметь не может. Вот. Конечно же, когда животные мучаются на фермах, или когда животное используется человеком беспощадно и жестоко, это недопустимо и является грехом. Именно поэтому, собственно говоря, мы и молимся в молитвенном чине о сохранении творения Божьего, чтобы каждый человек бережно относился к тому, что сотворил Господь, к миру, в котором мы живем. Но совершенно нормально, естественно, например, если наши врачи, наши ученые для того, чтобы помогать человечеству побеждать смертоносные болезни, вот, могут производить определенные опыты в животном мире. Я не вижу в этом ничего запретного, потому что это тоже некое служение животных человечеству, с тем, чтобы благодаря им, потому что мы похожи биологически, вот, человечество могло получать новые знания о том, как побеждать болезни. Поэтому, собственно говоря, очень-очень многие болезни побеждены, между прочим, благодаря тому, что животные послужили человеку. Но мы даже с вами знаем, что животные послужили человеку еще и тем, что они были первыми космонавтами. Вот это тоже заслуга животного мира. Поэтому, конечно, мы должны быть очень благодарными Господу нашему за то, что Он сотворил наших малых друзей, и относиться с любовью и благодарностью к ним. Ну, кажется, я ответил на все вопросы во всей полноте, вот сколько мог говорить, и поэтому вот на сегодня я вот тему о животных считаю закрытой, но я думаю, что у вас могут возникнуть новые вопросы, и вы можете их мне написать на мою электронную почту. Адрес электронной почты вы увидите в описании нашего канала. Вот. И там же, туда же вы можете писать свои письма личного содержания, на которые я также буду отвечать. И также туда вы можете мне посылать имена своих близких. Я о них молюсь и буду молиться о здравии и упокоении ваших близких. Еще раз хочу всех поблагодарить за ту поддержку, материальную в том числе поддержку, не только материальную, но вообще за поддержку вашу, нашему каналу, за ваши добрые отношения, за ваши прекрасные комментарии, полные любви, полные вот, благословения, молитвы за нас. Вот. Ну и, конечно же, за то, что вы помогаете нашему каналу существовать материально. Он существует благодаря вашим донатам, которые вы можете отправлять на виртуальные кошельки, которые тоже есть в описании нашего канала. Это Boosty, Юмани, это адрес электронного счета, это номер электронного счета и PayPal. Вот. Ну, храни всех Господь, храни Господь и нас, и благослови Господь зверей и детей. Есть такой прекрасный фильм.